Продолжаем прямой эфир. Настало время новостного дайджеста выходного дня. Промежуточные итоги информационные подведем вместе с коллегой Федоровым Ужовым. А меня зовут Никита Воронков. И приветствуем всех. Да, Федор?
Действительно, нас так зовут. Всем привет. Привет, Никита.
Первая золотая медаль в олимпийской копилке России лыжник Александр Большунов с большим, если не сказать большущим или огромным отрывом первым пришел к финишу в скиатлоне 15 плюс 15, ну, 15 километров классика, 15 коньком. Его победу прокомментировал уже и президент Владимир Путин, назвавший ее триумфальной, поздравил Александра Большунова с этим выдающимся результатом. Более того, на пьедестале еще один наш спортсмен Денис Спецов пришел вторым, серебро принес России, пришел тоже с отрывом от третьего места финна Нисканена. И вообще этот скиатлон, если честно, удивил своими огромными отрывами. Казалось бы, дистанция не самая большая. В том же марафоне, да, в полтиннике, в мужском, и то порой приходят плотной группой к финишу. А здесь вот прямо были такие разрозненные одиночные спортсмены, либо же небольшие группы, а главный конкурент Александра Большунова. Александр Большунов — это топ-лыжник, и мы все ждали этого золота. Это никакая не сенсация. И от Дениса Спецова мы тоже могли ожидать наград. Так вот, господин Клебе из Норвегии, он приехал 40-м и проиграл больше 8 минут. На такой дистанции это не то чтобы трамвайная остановка, это целый московский центральный диаметр.
Ну, у всех бывают, видимо, неудачные дни, неудачные в данном случае заезды. Вот для России сегодня и для наших спортсменов это были, очевидно, заезды удачнейшие, потому как сказал Владимир Путин, это триумф, это открытие золотого счета, это показаны были отличные бойцовские качества и уверенный настрой на победу. Такого же мнения придерживается и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который назвал гонку потрясающей, а Александра Большунова просто-напросто героем. Ну и про Спейцова не забыл, тоже сказал, что он тоже молодец, мало кто этого от него ожидал. Это не просто победа, это еще и победа с таким колоссальным запасом. Эта победа прекрасна. Надеемся, что они и также будут продолжать. Ну а заодно давайте послушаем, что наши радиостанции сказал российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Легков по поводу вот этих двух медалей.
Поздравляю наших ребят с прекрасным выступлением, первое-второе место, с такими отрывами, замечательно, просто ну, радуемся, сидим, откомментировали гонку и получаем истинное наслаждение, не можем встать с кресла, потому что как же здорово все складывается, и с такими отрывами на Олимпийских играх, где можно и флаг взять, и чай попить за 2 километра до финиша, это здорово. Мы поздравляем наших ребят, очень здорово подвелись, Юрий Тыч Бородав, спасибо ему огромное, что подвел так ребят в такой форме, ну, собственно, и девчонок в том числе, которые также выступают ярко у Юрия Тыча Бородавка. Ну, и другим ребятам желаем таких же результатов, и мы надеемся, что у всех все получится. Перспективы ближайшие, впереди еще много гонок, вот мы ждем гонок и надеемся, что на этих гонках наши спортсмены выступят так же ярко, как сегодня.
Кстати, насчет ремарки, которую Александр Легков упомянул, насчет помахать флагом, отрыв в несколько секунд считается классным достижением в скиатлоне, а отрыв, когда у спортсмена есть время подойти, взять в руки флаг своей сборной, или, как в нашем случае, флаг Олимпийского комитета, все равно на котором триколор изображен, им победно помахать, это уже считается высшим пилотажем. Так вот, это наш случай, потому что совершенно верно, спортсмен, который принес нам золото, Александр Большунов имел время, придя на финиш, подойти, взять флаг, им победно помахать и таким образом еще и показать, что у него отрыв просто феноменальный. Так что действительно, это победа, я думаю, ее можно и действительно назвать триумфальной.
Он успел снять лыжи, там, значит, помахать флагом, порадоваться в полном одиночестве, ну, в смысле, вместе с болельщиками, я имею в виду, без других финишировавших спортсменов, дождаться дождаться Спецова и встретить уже его объятиями прямо после вот этой финишной черты. Ну и потом более сдержанно, но тоже все равно поздравить и бронзового призера Ива Нисканина из сборной Финляндии. Ну, просто отбил 5. Именно Большунов. Спецов там разбирался вроде как со своими лыжами в это время. Кстати, были два инцидента. Один более серьезный, другой мелкий. Но, тем не менее, я думаю, надо их упомянуть в контексте победы. Александр Большунов на первой части дистанции на спуске упал. Причем упал, казалось так, ну, в общем-то, сердечко-то ёкнуло у многих, но все обошлось, и ни крепление, ничего не вылетело, и, собственно, сам цел остался.
А если бы не упал, было время еще и чая попить, как
сказать. Кстати, да. И второй микроинцидент, когда он переобувал лыжи, вот после коньковых, которые более длинные, на такие более скоростные, точнее, с классических, да, более длинных, на коньковые, более короткие, скоростные, в специальных таких боксах открытых для переобувания, там лежат палочки и лыжи. Вот. Главное там не перепутать. Так вот, и нужно также аккуратно оставить предыдущие лыжи и палки, и когда он вынимал, значит, палки из вот этих тесемок, которые к рукам крепятся, я думаю, кто в школе занимался лыжами, понимает, кто увлекается лыжами, о чем речь, что за тесемки. Он как-то неуверенно так положил, ну, то есть, как бы, как будто бы не глядя положил, и одна палка куда-то там укатилась в соседний бокс к другому спортсмену и частично оказалось как бы вроде и даже на лыжне. И вот комментаторы обсуждали, не рассмотрели ли в этом какого-либо нарушения, но нет, это мелочи, никому ничего не помешало, даже если следующий спортсмен пришел туда и увидел чужую палку, ну просто аккуратно отставил в сторону, там это какие-то микросекунды.
А, то есть могли посчитать, что он таким образом займет время
другого
спортсмена.
Ну, как бы, да, разбрасывать инвентарь вроде как... Негоже.
Но, тем не менее,
это случайно вышло. Это не
ну и слава тебе, Господи. В любом случае, поздравляем искренне двух ребят, которые принесли нам еще раз первое золото и очередное серебро. И Россия сейчас уже получается на втором месте в неофициальном рейтинге.
По медальном зачете, да. А если считать по общему количеству, то и вовсе на первом. Есть у нас спортивные сайты, которые именно таким образом ранжируются, и там Российский Олимпийский комитет с символикой, да, Россия на первом. 4 медали, у норвежцев 3, у шведов 2 первых места, а если считать по золоту, да, то норвежцы и шведы делят, точнее, нет, норвежцы, у них же еще бронза нарисовалась. Кстати, сегодня еще была близка одна медаль, но, к сожалению, в итоге она оказалась пресловутой деревянной. 4 место занял наш конькобежец Сергей Трофимов на дистанции 5000 метров, уступил буквально менее полутора секунд 3-му месту норвежцу, секунду и 43 сотых всего лишь. А выиграл в итоге этот забег Нильс Вандерпул из Швеции. Ну, кстати, фамилия такая скорее нидерландская, но вот выступает он за Швецию с олимпийским рекордом. Вторым стал как раз-таки представитель Нидерландов Патрик Руст и третьим норвежец Хальгер Энгенброттен. Вот. Сергей Трофимов, к сожалению, четвертым стал, но, тем не менее, борьба была навязана. Также сегодня, что мы еще смотрим? Мы еще смотрим могул, да, это фристайл, где девушки на горных лыжах прыгают и выполняют различные акробатические элементы. Там тоже вроде бы как мы можем надеяться на медали, а в прыжках с трамплина мужских, скорее всего, надеяться не можем. Но там есть наши спортсмены, тоже можно смотреть, болеть. В данный момент идут эти соревнования. О фигурном катании мы рассказали утром. Там все хорошо в командных соревнованиях. Россия в отрыве на 3 балла от ближайших преследователей. Это сборная США. И завтра решающий день в этих командных соревнованиях. Увидим мы и пары, и танцы, и девушек с произвольной программой.
В эфире радио «Спутник».
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал допустить в китайский автономный район Синьцзян, Синьцзян-Уйгурский автономный район, главу структуры Организации Объединенных Наций по правам человека. Причина – обвинение Поднебесной в широкомасштабных злоупотреблениях и нарушениях прав человека, включая пытки в отношении уйгуров и других групп национальных меньшинств Синьцзяна.
В принципе, эта история длится очень-очень-очень давно. У Китая, как бы это сказать так, поспокойнее, с меньшим эмоциональным окрасом, своеобразная самобытная политика в отношении и национальных меньшинств, вспоминаем восточную, так называемую, Монголию, или как еще назвать неофициально, китайскую Монголию, которая прошла просто-напросто полноценную китаизацию.
Внутренняя Монголия? Или что, или кто?
Да, сейчас не будем в это уходить, это достаточно отдельно долгая история, там целую статью по Википедии можно назвать, но то, как Китай поступает и с религиозными различными группировками, и с национальными меньшинствами, как верно мой коллега уже назвал, те же уйгуров. Все это длится уже десятилетия. Мировое сообщество мало что и может с этим сделать, и, видимо, и пытается что-то, не особенно хочет что-то сделать. Но вот в конце января договорились о том, что Китай приоткроет этот самый Синьцзян. Сейчас вот Гутерреш уже ведет разговор конкретно о посещении представителей структуры ООН по правам человека Синьцзяна, чтобы посмотреть, что собой представляют, в частности, исправительные лагеря, так называемые учебно-исправительные лагеря для уйгуров, для тех же. Почему там как минимум миллион человек в лагерях содержится, в различных, не только в исправительных, ну и так далее. Кстати говоря, еще мы уже обсуждали в эфире, вернее, не еще, а уже мы обсуждали в эфире, а именно мой коллега обсуждал с китаистом, журналистом-международником и шеф-редактором отдела вещания на Китай мира России сегодня Леонидом Ковачичем вот эту всю ситуацию с уйгурами в Китае. Давайте послушаем, собственно говоря, повтор.
Что, с одной стороны, далеко не каждый уйгур, он террорист. С другой стороны, определенная прослойка людей, причем среди них нарастают сепаратистские и радикальные настроения. Поэтому, собственно говоря, тут получилась борьба властей Китая, с одной стороны, с тремя силами зла, да, там, с терроризмом, с сепаратизмом, с наркотрафиком, опять же, который, в общем-то, ведь там же близко границы с Афганистаном. Но дело-то в другом. Дело в том, что эти меры, они обрушились на все уйгурское население. И вот те самые лагеря воспитания, да, про которых, например, очень часто говорят в последнее время западные СМИ, и, собственно, геноцид, этот термин, он появился в последнее время в связи именно с этими лагерями перевоспитания.
Точно, я вот их все называл исправительные и учебные, а ведь есть совершенно конкретный термин — лагеря перевоспитания. Неплохо, правда? У нас 21 век на дворе, тем не менее у нас огромное государство, которое входит в тройку мировых лидеров в плане экономики и всего прочего, развития и так далее. Вот, пожалуйста, лагеря перевоспитания тех групп населения, которые могут быть опасны с точки зрения сепаратизма, внутреннего некитайского национализма, радикализма, в том числе исламского. И вот, например, те же уйгуры, по мнению некоторых экспертов, они подвержены влиянию, например, исламизации со стороны запрещенного в России ИГИЛ, в частности. В результате сейчас вот ООН этим вроде как озаботился, любимый наш термин, и собирается туда послать человека, который посмотрит, что там происходит. Китай вроде бы как навстречу в этом плане идет, правда, все обвинения он отрицает, но вот говорит, ну, пожалуйста, приезжайте, посмотрите. Посмотрим, что доложит этот сотрудник ООН. Пройдет это в любом случае, я так понимаю, после завершения Олимпиады, о которой мы говорили в первой новости нашей программы текущей.
Кстати, официально Пекин вообще называют еще более мягко вот эти лагеря. Во-первых, слово «лагеря» не употребляются, а «центры» профессиональной переподготовки. Ну, или что-то вот
очень красиво
из этой серии, да. И все журналисты, которые туда попадают, значит, по официальному запросу, в официальные органы китайские, потому что иначе туда, как я понимаю, просто так не приехать со своими какими-то расследовательскими действиями. Все специалисты по Китаю, кто занимается этой страной, кто занимается и этой проблемой в том числе, они туда приезжают и их везут таким как будто бы экскурсионным туром по доподлинно неизвестно. Либо же это такие потемкинские деревни, да, специальные центры, выстроенные для того, чтобы возить таких людей. Возможно, туда привезут и комиссара ООН по правам человека. Мы не можем этого исключать. Либо же действительно там вот такой глобальной проблемы не существует, о чем свидетельствуют эксперты ООН, которые собрали там различную статистику и представили в Организацию Объединенных Наций. Они говорят о миллионе. Но, опять же, если бы настолько все масштабно было, как говорят специалисты по Китаю, вряд ли бы до нас не дошли какие-то там чуть ли не видеосвидетельства. Но, с другой стороны, мне кажется, Китай имеет возможность, имеет средства закрыть все это от публики при желании, при должном желании, и не допустить никаких утечек, да, если проблема настолько серьезна.
Я думаю, что там даже и скрывать-то будет не нужно. Просто вот как ты еще раз сказал, центры переподготовки...
Профессиональные, да.
Придут, ну, опять-таки, это мои мания фантазии, да, но почему бы и нет, придут вот в такой исправительный лагерь, подойдут к какому-нибудь уйгуру и скажут, что если ты хочешь завтра солнышко утром все-таки встретить, я сейчас даже не говорю о смерти, а, например, чтобы синяки не очень сильно мешали, то давай ты скажешь, что ты просто неделю назад работал в китайском подвале кроссовки, клепал, а вот сейчас тебе нужно научиться...
В китайском подвале такого нет, по официальной информации.
Хорошо, ну, в официальном китайском подвале ты кроссовки клеил, а сейчас вот решил видеокартами заняться, сейчас подъем на рынке, вот, и ты здесь профессионально переподготавливаешься. И я не думаю, что человек, который хоть как-то свою жизнь бережет, что он скажет нет. Вот завтра придут ООНовцы, которые все равно его не вытащат. Ну вот они придут, окей, да, он им расскажет, да, меня пытают, я вот там за сепаратизм, или вот та самая восточная дробь китайская, дробь внутренняя Монголия, вот она должна быть частью Монголии, я во все это верю, и меня за это вот в эти исправительные лагеря засунули. И что сделает этот представитель ООН? Что, он его на шкирке, что ли, тащит оттуда? Нет, он, я думаю, максимально что сможет сделать, он ему пообещает, что мы обязательно разберемся. Может быть, что-то формальное, формально-обвинительное скажет в адрес администрации вот этого самого центра, лагеря, кто как хочет, и уедет. А этот уйгур останется, а надзиратели на месте останутся. Хорошо, если просто с дубинками. Ну и все на этом. И привет. Ну, в любом случае, посмотрим. Еще раз, мы ждем окончания Олимпиады. Только затем пройдет вот этот, прошу прощения, вот посещение это представителем ООН этого Синьцзяня, если оно пройдет вообще. Синьцзяня, прошу прощения. Ну и дальше посмотрим, что они сообщат оттуда.
Associated Press заявила, что доверие к заявлениям США о разведданных снизилось. Произошло это, согласно материалу агентства, как из-за ошибочных, так и из-за заведомо ложных сообщений Вашингтона, в частности, о том, что касается якобы подготовки России некой провокации на Украине.
Материал агентства сообщает, что администрация американская в прошлом уже выступала с заявлениями, достоверность которых в итоге не подтверждалась. А сейчас отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону. Этот важнейший ресурс, опять-таки, как пишет агентство, истощился за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам, от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке. Остается открытым вопрос, у кого это доверие уменьшилось? Это все мировое сообщество, это лидеры стран, это американская общественность, Бог его знает, но, как бы то ни было, имеем, что имеем. Мы задали вопрос о том, имеет ли смысл тогда американцам менять как-то свою тактику вот этого предоставления информации, или, уж извиняюсь за грубость, people и так схавает, people в данном случае международное сообщество, и поэтому, как мы рассказывали, вот тряся вот этими колбочками про иракское оружие, так и продолжим. Мы об этом спросили политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова. Давайте послушаем.
Мне кажется, ничего не изменится, и информация по-прежнему будет в таком же виде подаваться, потому что не на профессионалов рассчитано, а на создание общего такого информационного фона, который должен вызывать, ну, не знаю, русофобию, тревогу по поводу существования, в принципе, России у рядового американца, у рядового жителя западных стран, который тем самым на сторону вот этих всех поджигателей и разжигающих русофобию политиков становится невольно, да, ну, то есть тревога в обществе, она сейчас очень нужна политикам, и они эту тревогу будут всячески поддерживать.
В частности, в США вот недавно было заявление Bloomberg, вернее, заголовок, мы об этом уже много раз говорили. Также со ссылкой на Вашингтон СМИ американские сообщали, что готовится Вашингтон к десяткам тысяч погибших в случае вторжения России на Украину, и следует готовиться к миллионам беженцев из той самой Украины и, в принципе, к значительному кризису. Ну, в общем, вот такие вот повесточки.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Швеция воссоздала закрытое в 2008 году агентство психологической защиты общества для борьбы с фейками из Китая и России. Сделано это на фоне угрозы вторжения России на Украину, сообщил Guardian со ссылкой на замглавы агентства Магнуса Хьорта. Впрочем, есть и второй фактор – близящиеся осенние парламентские выборы.
Ну, а выборы мы немного опустим как фактор, а вот поговорим об этой психологической защите. Два у нас возникло вопроса. Во-первых, вот как может навредить, даже пуская фейковая новость, психологическому здоровью населения Швеции, которая пришла из России?
Она испугается.
Понял, вопроса больше не имею. И второй вопрос, когда вот рассказывают об этой психологической защите общества, это имеет ли отношение хоть какое-то к действительности, или мы просто говорим об оформленной официально и официально, скажем так, озвученной информационной контрразведке. Оба эти вопроса мы задали Владимиру Швейцеру, руководителю отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН.
Роль средств массовой информации во всяких психологических войнах, она слишком преувеличена. Ну, европейцы нормально, мне приходится общаться, но они, честно говоря, прислушиваются так уже. Они реагируют на новость, а вот комментарии по поводу новости они опускают. Их, так сказать, нету большого интереса. Вот то же самое с Украиной, ну, казалось бы. Но на самом деле, ну, они все прекрасно понимают, что это сугубо экономическая проблема. Военно-промышленные комплексы разных стран хотят получить определенные деньги от этой всей истории. Поэтому и повышают градус разговоров о том, что завтра нападут там. На самом деле никаких военных угроз они не ощущают, а ощущают экономический интерес.
И вот теперь уже можно опять-таки вернуться ко второму фактору, о котором сказал мой коллега, это осенние выборы. Но какие здесь могут быть связи с появлением агентства, которое напрямую будет рассказывать населению, что вот такие новости неправильные, а вот такие правильные, эти выводы уже делайте, уважаемые слушатели, сами.
Отряд специального назначения направит на Украину Великобритания для обучения украинских военнослужащих разведывательно-диверсионным действиям и снайперскому делу, а также противодействию повстанцам. Всего для этого выделят более 100 человек.
Причем пошлют они на секундочку спецназовцев не королевского флота, ничего такого, а специальные авиадесантные службы САС, легендарной британской SAS, и службы десантных кораблей специального назначения SBS. Зачем Великобритания может своих элитных спецов, я думаю, здесь этот пафос он не будет лишним, посылать на Украину, как его цели они там будут преследовать. Мы об этом спросили военного эксперта и заведующего отделом Института стран СНГ Владимира Евсеева. Давайте выслушаем его мнение.
Эти действия британской стороны были очевидны. После того, когда было подписано соглашение в Одессе на борту американского эсминца «Defender». То, что Великобритания планирует обучать украинский спецназ, это было ожидаемо. И могу заметить, что в течение долгих лет британцы обучали украинских военнослужащих. Есть вопрос в том, что в данном случае речь идет, скорее всего, о подготовке их диверсионной деятельности в Крыму.
И в этом случае Евсеев говорит, что непонятно тогда, что Великобритания будет делать в Совете по безопасности ООН. Потому что он под подготовку подобных действий сравнил с подготовкой к актам террористическим.
Да, кстати говоря.
Учитывая, что Крым... Ну, если, конечно же, это предположение оправдается, то Крым — это, на секундочку, территория особая. И в данном случае уже... Ну, понятно, что там будут действовать, может быть, даже не сами украинские спецы, а через какую-то, скажем так, цепочку из нескольких звеньев, но тем не менее. В любом случае, я еще раз напомню нашим слушателям, что САС — это одно из элитарных подразделений не просто в Великобритании, а в мире. Поэтому такие спецы ценятся очень высоко, и что послали именно их, это, конечно, вызывает вопросы.
На этом новостной дайджест выходного дня подходит к концу. Работали для вас Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем спасибо.